Приветствую всех, это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Байден против Китая и России. Что стоит за резкими выпадами администрации Байдена против Китая и России? Пойдет ли Белый дом на масштабные санкции против Кремля? Будущее «Северного потока» как тест серьезности намерений Байдена? Почему Китай решил устроить выволочку госсекретарю США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Полом Грегори, политологом, заместителем директора Кенноновского института в Вашингтоне Уильямом Померанцем, публицистом Дэвидом Саттером и специалистом по Китаю из Эндикот колледжа в Массачусетсе Виталием Козыревым. За 2 с небольшим месяца президентства Джо Байден успел заявить о себе во внешней политике действиями, которых едва ли кто ожидал. Во время президентских выборов прошлого года американские аналитики в полушутку, полусерьез иронизировали. Дескать, Россия вмешивается в выборы на стороне Трампа, Китай на стороне Байдена. На деле президент Байден уже изумил Россию и Китай. Он первым из американских президентов не постеснялся назвать Владимира Путина убийцей и за 2 месяца дважды ввел санкции против высокопоставленных китайских чиновников. Причем у первой порции санкций за подавление демократических свобод жителей Гонконга была объявлена накануне первых после президентских выборов США американо-китайских переговоров на уровне министров иностранных дел. Вдобавок Байден провел предварительные переговоры с ближайшими союзниками, на которых шел разговор о выработке единой линии в отношениях с Китаем и Россией. Последует ли за этими первыми действиями и заявлениями продолжение в том же духе? Какие выводы можно сделать по первым шагам администрации Байдена? Слово Полу Грегори.
Меня интересует реальная политика, а не заявление. Предшественник Байдена Трамп действовал крайне необычно. Его заявления в адрес Кремля были очень мягкими, включая уход от ответов на вопрос о том, является ли Путин убийцей. Но администрация Трампа действовала достаточно жестко. Достаточно упомянуть санкции, связанные с газопроводом «Северный поток-2». В том, что касается администрации Байдена, то пока ее подход противоположный. Заявления резкие, а политика в действительности мягкая. Мне бы очень хотелось знать, был ли спонтанным утвердительный ответ Байдена на вопрос о том, является ли Путин убийцей, или это была домашняя заготовка, отражающая подход администрации Байдена к отношениям с Кремлем. Потому что, например, Белый дом все еще не вводил сколько-нибудь ощутимых санкций, чтобы сорвать завершение строительства и пуск Северного потока, несмотря на то, что этот проект, без сомнений, является для Путина в данный момент самым важным политическим проектом. Строго говоря, официальные заявления на этот счет не столь однозначны. Сам Байден говорит, что газопровод не очень хорошая идея для Европы. Это заявление трудно назвать резким. Госсекретарь Блинкен говорит, что фирмы, причастные к сооружению газопровода, должны быть настороже, поскольку они могут стать объектом санкций. Он использует оговорку «могут». Он как-то даже признал, что на этом этапе уже слишком поздно пытаться заблокировать «Северный поток-2». К этому можно добавить и нежелание ссориться с Германией. Дескать, Трамп грубо обошелся с Германией, и несмотря на то, что она совершает крупную ошибку, сделав ставку на этот газопровод, мы смирились с ее решением. Иными словами, пока у меня нет оснований считать, что новая американская администрация готова поддержать резкие заявления решительными действиями. Но это лишь предположение. Выводы делать рано, поскольку мы находимся в самом начале президентства Байдена.
На претензии в нерешительности, которые поступают со стороны некоторых американских законодателей, призывающих администрацию к введению санкций, Белый дом отвечает тем, что, в отличие от Трампа, Джо Байден намерен действовать в связке с союзниками, что подготовка санкций требует времени, но совместные санкции будут гораздо более эффективны, чем индивидуальные.
Сейчас мы можем говорить о европейских санкциях, которые главным образом представляют собой различные ограничения в отношении российских официальных лиц. В данный момент интрига заключается в том, решаться ли западной столице подвергнуть санкциям ближайшее окружение Владимира Путина, к чему призывают люди Навального и нанесут ли они смертельный удар по Северному потоку-2. Именно эти шаги или их отсутствие станут истинным мерилом намерений Запада в отношении Кремля. Если они не будут предприняты, то все угрозы останутся на уровне слов.
В вашей интерпретации санкции – это мерил, так сказать, истинных намерений администрации Байдена в отношении Кремля. Но какова конечная цель санкций? Они, судя по всему, доставляют не более чем неудобства Владимиру Путину.
Я бы сказал, что благодаря угрозе санкций мы смогли отсрочить завершение строительства Северного потока на 2 года. В этом смысле четко ориентированные санкции работоспособны. Но их эффективность может оказаться недолговечной. По большому счету, сторонники санкций питают надежду на то, что они заставят Кремль изменить поведение. Вопрос состоит в том, как и возможно ли этого добиться. Окружение Навального считает, что до тех пор, пока объектом жестких санкций не станут люди из ближайшего круга Путина, эквивалента Советского политбюро, Путин попросту отмахивается от них. Действительно, какое ему дело до того, что его генпрокурор стал объектом американских санкций? Тем не менее, нужно признать, что санкций это введено много, но с точки зрения Кремля они мало что значили до сих пор.
Говорил Пол Грегори. Внимание президента Байдена будет в обозримом будущем занято внутренними проблемами Соединенных Штатов, поэтому от него вряд ли стоит ожидать значительных акций в отношениях с Россией или Китаем, так считает Уильям Померанц.
Есть ощущение того, что мы можем придать вопросу о правах человека в России большее значение в наших отношениях с Россией. Российские кибероперации против США могут стать серьезнейшим раздражителем отношений. В свете информации о масштабном проникновении российских хакеров в компьютерные сети американских министерств, исследовательских центров, военных корпораций, я думаю, повышается вероятность отключения России от системы международных платежей SWIFT, о чем, кстати, пишут в российской прессе. Но, по большому счету, Джо Байден, на мой взгляд, сосредоточится на разрешении внутриамериканских проблем. У него на этот счет большие планы, включая одобрением Конгресса масштабной программы инвестиций в инфраструктуру страны, налоговая реформа, избирательная реформа. И это объяснимый набор приоритетов. Я предполагаю, что и Путин прежде всего сосредоточится на внутренних проблемах России. Да, он использовал отношения с Соединенными Штатами в последние годы для достижения своих внутриполитических целей, прибегал к антиамериканизму как инструменту для повышения собственной популярности. Но сейчас для него крайне важно подготовить страну к сентябрьским выборам в Думу. Кроме того, если присмотреться к тому, что Путин делает, то его явным приоритетом является социальная политика. Ведь изменения Конституции России, предпринятые в прошлом году, выглядели попыткой разрешения назревающих социальных проблем.
Россия, скорее всего, будет на задворках внимания администрации Байдена, если Кремль не вынудит Белый дом на решительные действия своими акциями, говорит Уильям Померанц.
Я думаю, Джо Байден поведет себя достаточно решительно в отношении России, если этого потребуют обстоятельства. Я ожидаю расширения санкций в ответ на операции российских хакеров США. Спровоцировать санкции могут и другие акции Кремля, угрожающие безопасности Соединенных Штатов. В отсутствии враждебных действий Кремля, Байден, скорее всего, не пойдет на конфронтацию с Россией. Иными словами, я не верю, что у обеих сторон сейчас есть намерение и желание усугубить противостояние. Это может измениться, поскольку Путин не однажды демонстрировал готовность воспользоваться неожиданно появившейся возможностью для достижения своих целей.
Это был Уильям Померанц. Дэвид Саттер призывает не делать серьезных выводов на основании прямолинейного ответа президента Байдена на вопрос о российском президенте.
Я бы не преувеличивал значение его высказывания, потому что это был ответ на вопрос. И надо иметь в виду, что Байден был под определенным прессом в отношении России, потому что 4 года демократы обвинили республиканцев, что они симпатизируют Путиным. Известно, что когда спрашивали Трамп по поводу идеи, что Путин убит, Трамп сказал, что ну, мы тоже убиваем людей. Поэтому у Байдена не был выхода, он был просто вынужден согласиться, что да, Путин, конечно, убит. Между прочим, другие люди сказали то же самое. Хиллари Клинтон это сказал, объявил. Марко Рубио, сенатор из Флориды, тоже это сказал. Я думаю, что у них есть какое-то смутное представление, что русские лидеры могут кого-то убить. Но они не понимают важность этого, они сами не вникают в этом, и они не способны просто оценить эти обвинения и их и фактически их значение для международных отношений, для характера русских лидеров, когда спрашивают, кто это господин Путин, они ритуально реагируют с какими-то казенными фразами и американскими стереотипами. Поэтому преувеличивать значение этого ответа Байдена я бы не стал.
Тем не менее, Дэвид, я не припоминаю случаев, когда американские президенты называли лидеров других важных стран убийцами. Трудно представить, что это был случайный ответ. Президенты ведь обычно готовы к таким вопросам.
Это, конечно, резкий контраст с поведением Байдена, когда он был частью администрации Обамы и, между прочим, тоже сама Хиллари Клинтон была одна из авторов политики перезагрузки. Но они меняют позицию просто по внутренним политическим причинам. Самое главное, что отношения к России всегда определяют для наших политиков их внутренние интересы, внутриамериканские соревнования. Поэтому я не могу быть уверен, что это указывает на более глубокое вовлечение внутренней ситуации России, понимание той ситуации. Хотя, раз это президент сказал, у него будет определенная тенденция не игнорировать просто очевидные примеры русских преступлений. Можно сказать, что хочешь, не хочешь, это все-таки положительный знак.
Можно ли по первым признакам судить, что будет представлять собой российская политика Байдена? Он, например, сейчас говорит о скоординированных с европейцами санкциях против Кремля, своего рода альянсе.
Это серьезно, это важно, но я не вижу, что это в чем-то отличается от ситуации, которая была раньше. В словах, да. Политика Трампа была обоснована на желание вынудить членов НАТО больше платить для общей защиты, чем они были готовы платить раньше. Он в этом имел немалый успех. Большой индикатор будет отношение к Nord Stream 2. Трамп довольно однозначно выразился против этого. Что будет делать Байден в ответ на русских действий, мы пока не знаем. Но посмотрим, что будет. Есть способы давления, и есть способы даже давления на европейских партнерах в этом плане. Есть какие-то риторические изменения, и они потенциально значительные, особенно если они найдут подкрепление в будущем. Но в данной ситуации я не вижу что-то революционное в политике Америки в отношении России. Конечно, русская сторона не хочет ситуацию, где на Западе свободно будут говорить об их преступлениях. Они хотят, что будет определенный самоцензура. Когда Рейган пришел к власти, он сказал, что советские лидеры готовы совершить любое преступление, которое фактически было правда, это был интернациональный скандал. Эти режимы, им очень важно, что люди умалкивали их преступления. И они не хотят, ну, все, что сказал Байден, это не так серьезно. Но если он продолжает в этом, если он будет обсудить специфики, если он будет стараться что-то делать, это, конечно, уже серьезно. Я думаю, что это все-таки сигнал. Я надеюсь, что это будет первая ласточка. Потому что просто по логике, если Путин сейчас кого-то отравит или убивает, Байден уже вынужден пойти дальше. Потому что люди будут напомнить его. Ну, вы сказали, что он убийца. Какая ваша реакция? Понимаете?
Говорит Дэвид Саттер. Мы вернемся к подкасту «Американские вопросы» после рекламы.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Байден против Китая и России. Что стоит за резкими выпадами администрации Байдена против Китая и России? Пойдет ли Белый дом на масштабные санкции против Кремля? Мои собеседники Пол Грегори, Уильям Померанц, Дэвид Саттер и Виталий Козырев. Вполне вероятно, что в Кремле сейчас крайне встревожены, потому что те люди, которые 4 трамповские года обвиняли Трампа в симпатиях к Путину, оказавшись в Белом доме, не отказались от своих слов.
Я думаю, что все-таки источник этого был президентская кампания в 2016 году, когда обвинения против России были использованы демократов, которые традиционно симпатизируют России, как упрек и обвинение республиканцев. И это, конечно, нагнетал страсти внутри страны. И это продолжается. Жалко, что они не могут обратить внимание на настоящих русских преступлениях и настоящих проблемах в России и в международных отношениях, потому что если мы смотрим, например, на убийство Бориса Немцова или на уничтожение малайского Боинга и плюс кампанию убийств в Европе перебежчиков и чеченских эмигрантов, это реальные проблемы, это реальные вопросы. Если, скажем, Россия и русские лидеры считают себя свободны уничтожить гражданского самолета, где могут быть американцы, и был, между прочим, один американец. Разве это не фундаментально для Америки и для мирового сообщества? Я бы думал, да. Особенно в дальнейшем перспективе. Все эти склоки по поводу вмешательства в выборы, которые конкретно ничего не изменил, но создал очень большой внутренний политический конфликт, это немножко искаженная перспектива. Если смотрим на Россию как объект мировой истории и политических отношений, надо думать о России в будущем. Такая угроза, такая страна с таким стилем правления, с такими ценностями может представить в будущем.
Ну а в том, что касается ближайшего будущего, сейчас, например, немало опасений относительно концентрации российских войск на границе с Украиной. Чего, как вы думаете, стоит ожидать от Вашингтона в случае вооруженного конфликта там?
Ну, это зависит частично от умения украинцев себя защитить. Американская политическая ситуация в случае широкомасштабной акции против Украины будет практически требовать какой-то реакции от Байдена.
Это был Дэвид Саттер. В том, что касается Китая, то администрация Байдена, скорее всего, будет действовать не менее жестко, чем администрация Трампа, но более организованно и, не исключено, эффективно. Так считает Виталий Козырев.
И самое главное, конечно, это экономическая угроза тем же Соединенным Штатам, которые, по сути дела, оказались заложниками своей собственной глобализации, позволив Китаю войти всем своим организмом в систему либерального экономического порядка, использовать возможности достаточно широкие американского проникновения на американский рынок, используя американское законодательство, американские институты для того, чтобы усиливать свое влияние уже здесь, в Соединенных Штатах. Поэтому, конечно же, с этой точки зрения, открыто не бросая вызов Соединенным Штатам, например, так, как это делает Россия, Китай потихонечку, совершенно спокойно, по своим стандартам, следуя линии долгого ожидания, стал представлять собой определенную действительно структурную как бы угрозу интересам Соединенных Штатов. Поэтому то, что администрация Байдена делает, это как бы продолжение, не напрямую продолжение политики Трампа, но это учет вот этого фактора именно системного противостояния. Я не думаю, что, учитывая огромное количество различных взаимозависимостей и взаимосвязей между Соединенными Штатами и Китаем, что это сейчас выльется в какую-то жесткую конфронтацию. Хотя, конечно, переговоры на Аляске, они показали необычно открытую позицию Китая, критически относящуюся к действиям американской администрации.
Трамп первым из американских президентов бросил публичный вызов Пекину. Он ввел против китайских товаров импортные тарифы, потребовал уважения прав американских компаний, он заставил европейские страны отказаться от китайских сотовых технологий пятого поколения, то есть начал что-то вроде экономического конфликта с Китаем. Его предшественники не решались этого делать. Подхватит Байден эстафету?
В принципе, политика Трампа была основана на том, чтобы, продавая возможность для Китая пользоваться и проникать, и получать доходы от экспорта на американский рынок, Министерство финансов Соединенных Штатов активно пыталось повлиять на некоторые параметры внутриэкономической политики Китая. И секретарь Мнучин часто ездил в Китай, и именно как раз он добивался каких-то структурных изменений уже во внутренней политике, экономической политике китайского руководства, что вызывало, конечно, большой гнев и недовольство китайского руководства. Потому что Соединенные Штаты понимали, что без, например, изменения политики в отношении там, субсидирования государственных предприятий, без изменения финансовой и монетарной политики, в том числе внутри Китая, очень трудно добиться каких-то уступок и добиться изменений вот, в экономическо-финансовой вот этой взаимозависимости, в схеме, которая сложилась между Соединенными Штатами и Китаем. Второй способ – это прямое давление, то есть создание каких-то альтернативных механизмов. В том числе сейчас множатся предложения, в том числе в американской прессе, у американских аналитиков, в том, что Америка должна создавать параллельно свои сетевые партнерства, таким образом оттеснить Китай от безраздельного влияния, в частности, в Евразии. Если мы рассматриваем администрацию Байдена как наследницу администрации Обамы в чем-то, то мне кажется, что возвратиться к каким-то схемам, связанным с изменением режима и изменением вот, этого вот, вот этой среды, политической и экономической среды вокруг Китая, наверное, можно это ожидать. Но я думаю, что будет параллельно идти и метод Трампа с элементами давления, элементами санкционными, как это было сделано, в общем-то, даже накануне визита делегации Китая на Аляску, буквально за день до визита. И методы, которые мы могли бы увидеть у администрации Обамы, это связанные как раз с какими-то структурными, институциональными изменениями в системе международной торговли и вообще в функционировании международных институтов.
Кстати, на первой встрече госсекретаря США и министра иностранных дел Китая Ван Кориджи, выступив вместо вступительного двухминутного слова с 20-минутной, по сути, обвинительной речью. Такого они никогда себе не позволяли.
Это беспрецедентное. Когда я это слушал, мне это немножко напоминало выступление Путина в Мюнхене в 2007 году. То есть это публичный как бы, показ всему миру, что демократия, о которой говорят Запад, она может быть подвержена сомнению. Методы, которыми Соединенные Штаты пользуются, они тоже неэффективные и вредят самим Соединенным Штатам. Показали также, что Китай проводит совершенно мирную политику на сотрудничество, которая очень сильно контрастирует с политикой, которая проходит в Соединенных Штатах. Это был такой, я бы сказал, пиар-акция, достаточно успешная для Китая, которая даже немножко, мне кажется, понервировала американскую сторону.
Проще говоря, это был пропагандистский выпад в стиле советской пропаганды.
Тут еще момент внутриполитического влияния вот этих выступлений и вообще позиции Си Цзиньпина для внутриполитической борьбы в Китае в самом, потому что существуют разные группировки, разные мнения. Некоторые считают, что Си Цзиньпин, в общем-то, слишком перегнул палку, руководствуясь национализмом. Он, по сути дела, поставил под вопрос отношения между Соединенными Штатами и Китаем и те достижения, которые были достигнуты экономически Китая в контексте успешного сотрудничества с Соединенными Штатами. Здесь, я думаю, была политика вот именно реализации такой более жесткой линии, чтобы китайской публике именно показать, это все же транслировалось по всем каналам, я думаю, что огромное количество китайского населения это посмотрело, с тем, чтобы довести до китайского населения именно вот эту линию. Сейчас идет отход от такого сдержанно-конфуцианского, что ли, отношения к политике Китая, в частности, в отношении другой державы, великих держав.
А может отход от этого сдержанно-конфуцианского подхода обернуться чем-то большим, чем словесное упражнение? Ну, например, конфликтом с Тайванем. Об этом сейчас идет немало разговоров.
Наверное, Китай почувствовал достаточную свою мощь и силу. И у меня есть даже несколько коллег, которые пишут о том, что Китай, наверное, подождет до окончания Олимпийских игр в 2022 году, и после этого возникнет окно возможностей для, наконец-то, обретения Тайваня, возвращения такого своеобразного сидинпинского Крыма.
Иными словами, администрации Трампа предстоит сделать серьезный выбор в отношениях с Китаем.
Я думаю, что тут либо поддаться и каким-то образом пойти на компромисс, в чем я очень сомневаюсь, либо действительно готовиться к какому-то серьезному столкновению, и поэтому возрождаются переговоры по созданию четырехстороннего союза между Японией, Австралией, Соединенными Штатами и Индией в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии. Она, в общем-то, не отвергнута, несмотря на то, что она была принята в годы правления Трампа. Наверное, будет все-таки какая-то подготовка, и пока Соединенные Штаты, в принципе, уверены в том, что они смогут сдержать, Китай слабее, но не исключено, что там, через 3-4-5 лет Китай уже сможет действительно нанести Соединенным Штатам и их флоту непоправимый ущерб.
Говорил Виталий Козырев. Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Байден против Китая и России. Что стоит за резкими выпадами администрации Байдена против Китая и России? Пойдет ли Белый дом на масштабные санкции против Кремля? Моими собеседниками были Пол Грегори, Уильям Померанц, Дэвид Саттер и Виталий Козырев. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».